Приветствую вас, дорогая молодежь. Очень приятно быть в вашем собрании. И прежде чем я прочитаю текст Священного Писания, который будет в основании проповеди, я хочу рассказать один пример. У нас в Краснодарском крае есть лагерь недалеко от города Апшеронска. В этом лагере у нас дети, подростки, молодежь, семейные, кому за 45. И этот лагерь длится 6 недель. Вот многие братья, я, например, нахожусь в этом лагере 6 недель. Это довольно сложно, физически бывает тяжело, потому что мало спишь, много работаешь и сильно устаешь. И хочется иногда выспаться. И вот несколько лет назад был со мной такой случай. Во время лагеря, уже несколько недель прошел лагерь, уже усталость накопилась. У моей супруги рождается дочка. И мне надо ехать, чтобы супругу с роддома забрать. Но лагерь надолго оставлять нельзя. Буквально на день-два только можно оставить. И поэтому я принимаю решение выехать рано утром. Ехать там очень далеко. Мне лично от нашего города 400 километров до лагеря. Поэтому я выезжаю рано утром, в 4 утра. Хотел пораньше лечь спать, но не получилось. И длинная дорога. Приехал домой, устал. Еще машина была без кондиционера, жарко. Приезжаю к утру, покупаю нужные вещи, еду в роддом, забираю жену с ребенком, привожу домой, тут праздник, дети, гости пришли, вечером ужин совместный, потом ложимся спать, тоже поздно, часа в два легли спать, и вот ночью я засыпаю, а утром ехать рано в лагерь возвращаться. И вот ночью сплю я, и приходит ко мне мой сын, маленький, 3 года, или 4, Матфей зовут, и говорит: «Папа», я просыпаюсь: «Папа, а я не могу понять, кто это?» Я говорю: «Ты кто?» А он говорит: «Я Матфей». Я говорю: «И что ты хочешь, Матфей?» Он говорит: «Отведи меня в туалет». Ну, простите. А я говорю: «Матфей, а почему ты не обратился к своему руководителю? Почему ты ко мне пришел? У тебя же есть группа. Ты с какой группы?» Он говорит: «Папа, я в туалет хочу». А тут жена просыпается и говорит: «Денис, ты не в лагере. Ты дома». Я смотрю на нее, говорю: «А ты кто?» Понимаете, у меня такое ощущение, что я в лагере нахожусь. Но я так в лагере сплю, тут не должно быть никого рядом со мной в лагере там. Я говорю: «Ты кто?» Она смеется, ей так смешно, а Матвей просит, чтобы я его отвел. Ну, я говорю: «Ну, пойдем, ладно». Иду, значит, по дому, у нас дом не очень большой, но какое-то время все равно мы идем. И я такой, знаете, иду и негодую на него. А на руководителя. Думаю: ну надо же, ребенок через весь лагерь прошел, мимо своих руководителей, пришел ко мне. Вот я им утром, будет у нас планерка, я им задам там делов, что они вот так вот ребенка ночью. Иду, знаете, и бухчу про себя. Вот, ну, отвел его там, жду, пока он выйдет. Иду обратно и говорю: «Скажи своим руководителям, вот пусть знают, утром получат». Значит, ты лег спать. И моя жена говорит, что последние твои слова, которые были, они были такие, что я ничего не понимаю, что происходит. Друзья, вот так бывает, когда человек сильно устал, у него переплетается сон, явь. На следующее утро я собираюсь в лагерь, ехать опять-таки далеко, сел, все это прошло уже, адекватно себя ощущаю. Кстати, мы тоже с Андреем тут не выспались, поэтому, если что от нас будет, вы не обращайте внимания. Вот. Еду в лагерь, приезжаю в лагерь, уже обед закончился. А у нас там есть такое место в лагере, где обедают братья. И там сидит Андрей Степанович Антонюк сидит. Один остался, все остальные уже пообедали. И там такие столбы большие, столбы, которые держат навес. И там вдали от этого навеса есть такой бойлер с кипятком. Ну и мы сидим с Андреем, разговариваем, и я ему эту историю рассказываю. Говорю: «Представляешь, Андрей, что у меня было ночью? Ночью, говорю, пришел сын, я его не узнал, вот такая история, все это рассказываем подробно». Он говорит: «Ты знаешь, я вот знал одного брата, его тоже вот так вот заклинило, и больше не расклинило», говорит, «так вот и осталось». Вот. А в это время один мальчик, Илюшка, идет мимо, значит, вот этого места, где братья обедают, и идет к бойлеру, к этому, и в руках у него кружка. И я говорю: «Привет», ему говорю: «Привет». А он помахал мне рукой, ничего не ответил, рукой помахал. Я говорю: «Куда идешь?» А он кружку показывает, кипяток налить, ну, кружку показывает, и молчит. А Андрею его не видно, понимаете, потому что столбы скрывают. И он смотрит на меня таким ужасом. И говорит: «Денис, ты с кем разговариваешь? С кем ты разговариваешь?» А я понял, что он его не видит. Ну и решил подыграть. Показываю на пустое место, говорю: «Ну разве ты не видишь? Вот». И Андрей вообще тяжко ему было отреагировать. Он говорит, что с тобой, все нормально. Ну, такая ситуация. Но к чему я это все рассказал? Я еще раз говорю, что вот человек, который сильно устал, у него иногда сон, явь меняется, он не может сообразить, ничего не понимает. И теперь текст, который я хочу прочитать. Послание к Ефесской церкви, 5 глава. Будем читать всего лишь один стих, потом будем возвращаться к этой главе больше. 14 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. «Поэтому сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Братья и сестры, послание к Ефесянам написано к верующим людям, к Церкви Божьей. И в начале этого послания, в первой главе, апостол Павел пишет: «Я молюсь о вас, чтобы Господь просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». А здесь он пишет: «Встань, спящий, воскреси из мертвых, и освети тебя Христос». Друзья, то есть верующий человек, член церкви, может находиться в состоянии духовного сна. Он может находиться в состоянии, когда очи сердца его не открыты, не просвещены, когда он вроде хороший христианин, но у него есть вот эта духовная нетрезвость, духовный сон. «Встань, спящий, и освети тебя Христос». И, находясь в духовном сне, христианин неадекватно оценивает реальность. Я уже привел пример про себя. Когда сильно устал, я не смог адекватно оценить реальность. Водители знают ситуацию, когда водитель очень сильно устал, он неадекватно оценивает реальность, он неадекватно оценивает скорость, неадекватно оценивает опасности, он неадекватно оценивает то, что происходит вокруг. Ему надо остановиться и поспать, потому что иначе это будет беда. Но очень часто люди, которые сильно устали, которые почти спят в полудреме в такой, они неадекватно оценивают происходящее вокруг события, друзья. И вот тут написано: «Встань, спящий». И апостол Павел обращает внимание, обращается к верующим людям. И мы с вами, находясь в духовном сне, можем неадекватно, или если мы находимся в духовном сне, мы обязательно неадекватно оцениваем происходящее событие, неадекватно оцениваем реальность. И вот основываясь на этой главе, только на этой главе, я не буду выходить за рамки этой главы, я хочу показать, друзья, четыре признака духовного сна христианина. Как нам узнать, вот сплю я или нет? Вот когда я с этим Матфеечкой своим разговаривал, я-то не понимал, что я сплю. Я же не понимал, что у меня неадекватное состояние. Мне казалось, что я абсолютно нормально оцениваю ситуацию. Но это вызывало смех у моей супруги и недоумение у моего сына, и переживание у Андрея Степановича. Друзья, но человеку кажется, что у него все хорошо. Как нам узнать, все ли у нас хорошо? Четыре признака духовного сна. И первый признак, он записан в этой главе, чуть-чуть выше мы прочитаем эти стихи. Будем читать с 3 стиха по 7. Продолжительный отрывок, но слушайте, пожалуйста, внимательно, и потом мы их растолкуем. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Первый симптом неадекватности или первый симптом духовного сна – это неадекватная, нетрезвая оценка греха, нетрезвое отношение к греху. Посмотрите, как здесь написано, 3 и 4 стихи. Здесь говорится о грехах – блуд, нечистота, любостяжание. Потом говорится о каких-то проявлениях греховных – сквернословие, пустословие, смехотворство и… Апостол говорит, что вы должны знать, что вот эти вещи в вашей среде не должны даже именоваться. То есть даже имена этих вещей не должны произноситься в вашей среде. Даже говорить о них не надо. Не то, чтобы делать эти вещи не надо, но даже говорить о них не надо, знать их не надо, вникать в них не надо. Почему? И 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Какая-то странная фраза. «Ибо знаете». Но неужели мы этого не знаем? Я сейчас спрошу, дорогие братья и сестры, как вы думаете, а блудники наследуют Царствие Божие? Кто же не знает, что нет? Все знают, что нет. Но почему же апостол Павел пишет к Ефесской церкви, не к Римской церкви, где много проблем, в том числе и этот грех, к Ефесской церкви, которая была хорошая церковь, добрая церковь. Он говорит, ибо знаете, друзья, потому что в этой церкви было что-то сокрытое от них. Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего. Встань, спящий, знайте, что блудник Царство Божие не наследует. Друзья, неадекватная оценка опасности греха. Неадекватная оценка той беды, которая может прийти, когда ты пренебрежительно относишься к грехам. Тебе кажется, что ты знаешь, но у тебя где-то это в тумане, как бы ты как спишь, какая-то нереальная ситуация. Давайте вернемся, к примеру, с водителем. Вот водитель едет, и он превышает скорость достаточно значительно. Он едет, например, не 110 км в час, не 100, а 160. Вот если человек едет 160 км в час, то не стоит вопрос, попадет ли он в аварию. Стоит вопрос, когда он попадет в аварию. То есть это случится обязательно, только это когда? Сегодня или через полгода, или через год? Друзья, и я, к сожалению, читаю такие примеры в газетах, в интернете или слышим, когда человек попадает в аварию и причиняет огромную беду. Причиняет беду близким своим, его родственники, например, пострадали. Или причиняет беду какому-то другому человеку. Бывают ситуации, когда человек... Вот недавно была ситуация, когда молодой человек сильно неаккуратно повел себя на повороте и насмерть сбил молодую девушку неверующую. Какая трагедия для этой семьи, какая трагедия для его самого, потому что он христианин, хороший христианин, ему совесть мучает, и родители как страдают, как тяжело. Я с этим человеком не беседовал, но думаю, что когда человек за рулем, молодой человек, ему кажется, что ничего страшного сейчас нет, но я немножко там подрифтую, там, немножко я прибавлю скорость, но ничего страшного, если я обгоню здесь, где нельзя обгонять. Вот он же понимает, что это опасно. Он понимает, что за этим стоит беда, которая может отразиться на всей его жизни, но ему кажется, как в тумане, как во сне, что ничего страшного нет. Есть такое выражение, что техника безопасности написана кровью, да? Кровью. Один человек сказал, я знаю технику безопасности, как свои 4 пальца. Вот. Ну почему 4? Думаю, догадались. Один отрезал уже. Написано кровью. И вот когда мы знаем, что вот какие-то правила написаны кровью, вот это правило написано, потому что кто-то здесь погиб, и нам кажется, что а к нам это, наверное, не относится. Точнее, мы-то готовы сказать, что это действительно правило важное. Мы готовы сказать, что это действительно нужно. Более того, мы готовы, чтобы требовать это от других людей, чтобы очень важно, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Но я человек исключения. Одна из моих любимых тем. Я часто о ней говорю, этой теме, что каждый человек ощущает себя человеком-исключением. Он настолько особенный, что правила к нему не относятся. Но причем это и я, и вы, и мы все такие люди, мы себя ощущаем людьми-исключениями. Вот привожу иногда такой пример, мне он очень нравится, этот пример про самого себя. Как-то раз мои дети что-то сделали не то, и я решил на них пошуметь достаточно активно и сильно. И вот я ругаю их, и знаете, ну, ругаю сильно. И в этот момент времени мне в голову приходит мысль, что гнев человека не творит правды Божией. И вторая мысль. Всякий крик да будет удален от вас. Друзья, как вы думаете, какая мысль пришла после этих двух мыслей? А мысль такая пришла. Ну да, хорошее правило, прекрасное. Но в данной ситуации мои дети не поймут иначе, кроме как на них надо шуметь. Поэтому мой конкретный грех вот сейчас, он как раз и творит самую, что ни на есть, правду Божию. Друзья, как было трудно себя заставить, вот это просто, знаете, вот сдержаться, попросить у них прощения, пойти помолиться и исправиться. Потому что вот есть правило, вот гнев человек не творит правды Божией, а мой гнев, да и твой не творит правды Божией. Как-то раз приехали братья в наш город, с другого города, совершенно с другого объединения, не буду говорить откуда, на хорошей машине дорогой, и как раз у нас было молодежное в Курганинске, и надо было мне поехать, он говорит, давайте мы вас отвезем, ну давайте, и мы едем, а это братья-бизнесмены, молодые братья, но уже бизнесмены. И вот они едут, и у них такие великие разговоры о будущем России. Они переживают о судьбах народа. И вот один из них говорит, как в России все плохо. Коррупция, как не работают законы. Один даже проявил такую, знаете, ну, несвойственную ему знание истории. Он говорит, вот как Карамзин сказал, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Возможно, он заучил эту фразу. Вот, и вы знаете, вот они рассуждают о том, как плохо, что без взяток ничего не сделаешь, все люди нарушают закон, как хорошо, когда порядок и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы едем в Курганинск, и там светофор. Точнее, не светофор, а вот ремонт дороги и реверсивное движение, и поэтому поставили такой светофор, который регулирует движение. И огромная пробка скопилась. Ну, как огромная, достаточно большая пробка скопилась. Что делают эти люди? Они сразу объезжают эту пробку вперед и встают ее там, впереди. Перед светофором. Я говорю, ребят, вы ничего не замечаете какой-то странности в ваших рассуждениях? То есть вы только что рассуждали, как в России все плохо, как все воруют, как коррупция, как все делается по блату, по знакомству. И в то же время вы сейчас тут же нарушили правила, обогнали всех, втиснулись туда, совершенно нагло это поступили. Вот ничего у вас, никакого дисбаланса в голове там не происходит, нет? Знаете, они какое-то время отреагировали на меня так вот, что ну действительно, что что-то не то. Потом один говорит, ну мы же опаздываем. Ну, нам же надо. То есть все эти люди, они едут вообще неизвестно куда, да, они просто вот делать нечего, они просто поехали. А вот мы опаздываем. Друзья, вот человек – это человек исключения. Вот ему кажется, что он особый. Вот для него правила не работают. Беседую с сестрой, вот сестра познакомилась с одним человеком, юношей неверующим, сестра верующая христианка. И вот с ней разговариваешь и предупреждаешь, что вот опасно, все это трудно. И приводишь примеры. Какая реакция? Какие хорошие мысли, братья. Правильно говорите, да. Но вот в моей ситуации у нас чистая святая любовь. Он обязательно придет к Богу, станет апостолом Павлом. Он обязательно обратится, и этот человек... Вот все вы правильно говорите, братья, аминь. Проповедуйте вот так вот на всех молодежных общениях. Но лично у меня совершенно все по-другому. Друзья, я сейчас, конечно, немножко утрирую, но давайте узнаем самих себя. Я узнаю себя в этой ситуации. Мы все люди исключения. Мы все люди исключения. Друзья, но на самом деле мы не должны быть такими. Вот апостол говорит, ибо знаете, что никакой блудник, нечистый, любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Божьем, не имеет. Друзья, вот согласитесь, давайте вот откровенно скажем друг другу сами себе. Согласитесь, что когда вы думаете о своей будущности, когда вы слышите проповеди о том, что праведник едва спасается, что никакой блудник там или идолослужитель в Царстве Божьем не войдет, то вы думаете, наверное, здесь какая-то завышенная строгость. Вот, скорее всего, будет так. Я приду на небо, встретит меня там апостол Петр, например, да, там, или кто там встречает, и скажет, Денис, ты же знал, что так нельзя поступать, да? Почему так поступал? Ну ладно, так уж и быть, проходи. Ну, вот мы все же так думаем, что нам сделают исключение. Ну, неужели вот я, ну, такой хороший, да, и неужели меня не пустят в рай? Ну, как это так объяснить? Вот у Льва Толстого есть произведение «Война и мир». И там один из юношей попал на войну. Ну, так получилось, что пошли они в атаку они пошли, и лошадь под ним подвернулась, ну, лошадь убили, он упал, все, войско ускакало. И он, когда очнулся от этой своей падения, встал, стоит, и вот поле, никого нет, его друзья уже в атаке, там где-то, и никого нет, он один в поле. И вот приближаются французы, приближаются враги, и приближаются с такой, знаете, ну, с такой мыслью его убить. И вот он смотрит, и там описывается, что определенное время он не мог поверить в том, что его, вот которого все любят, мама его любит, папа его любит, у него друзья хорошие. Неужели его кто-то сейчас будет убивать? И он в это не мог поверить. Он стоял и думал, ну меня точно не могут убить. И вот он стоит там, написывает ситуацию, вот эти враги подходят к нему. В какой-то момент времени он понимает, что они не посмотрят ни на что, они действительно его убьют, и он убегает. Друзья, вот нам всем кажется, что вот мы какие-то люди исключения. Друзья, вот это неадекватная оценка греха. Неадекватная оценка. Мы сейчас в интересное время живем, с этой пандемией, да? И вот мы, обратите внимание, что как люди по-разному относятся. Вот когда началась эта болезнь, как люди говорили, да, это все ерунда, да нет ничего. А потом стали люди умирать. Вот у меня тесть умер. Прекрасный мой тесть, любимый, я очень сильно люблю. Мы с ним в прекрасных отношениях, был диакон церкви, замечательный человек. И вот заболел, и через 3 недели не стало. Резкое течение болезни, коронавирус. Кто в него верил? Кто считает, что это вообще что-то реальное? Кто считает, что это меня может коснуться? Друзья, вот тут написано, Вот блуд, нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас. Сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам. Ибо знайте, вот знайте, тут такое твердое слово используется, да, будьте уверены в том, что никто из людей, которые заражены этим грехом, они не имеют наследия в Царстве Божьем. Это 100%, это без исключения. Вот так будет, знаете. Друзья, мы живем как во сне. Мы относимся к греху как во сне. Один юноша подошел ко мне побеседовать в лагере и говорит: брат Денис, у меня такая ситуация была, вот мы там с девушкой встретились, с сестрой верующей, я ее как бы люблю, там, так далее, так далее. Вот мы с ней встретились наедине, ну и замолчал, да, и я ему говорю: ну что было-то у вас? И он говорит: ничего такого, за что можно отлучить. То есть он человек нарисовал границу, понимаете, границу нарисовал, и он понял, что к этой границе можно приблизиться, а вот ее перешагивать нельзя. Друзья, это неправильно. Тут написано блуд и всякая нечистота. То есть как бы границы показывают. Вот блуд, вот реально, да, ситуация. И вот всякая нечистота, любостяжание, даже мысли, вот спрашивали вопрос здесь, от чем отличается поступок от характера. Здесь дальше перечисляются вот такие наши состояния. Вот это то, что не должно быть в нашей жизни. Ибо знайте, что никакой блудник не нечистый, не любостяжатель. Вот некоторые люди сейчас очень ударились в работу, зарабатывают деньги любыми способами, честными, нечестными, обманывают людей, даже христиане бывают. Раньше говорили, что если баптист, то можно доверить любую работу, обязательно честно. Сейчас это уже уходит, вот эта мысль у народа, потому что баптисты живут по пословице часто, что все люди братья, но и все братья люди. Вот так, да, мы можем поступать по-разному. Вот один брат приехал на рынок покупать себе машину, и случайно он приехал в другой город, очень крупный, большой город, и он случайно там встретил брата верующего, они друг друга узнали, и тот тоже продавал машину, и этот брат приезжий купил у него машину. Потом проходит время, буквально короткое, буквально там он доехал только до дома, и там за проблемой огромной с двигателем, он звонит, говорит: брат, у меня проблемы с двигателем. Он говорит: я знаю, ты должен был смотреть. Он говорит: ну ты же брат. Он говорит: на рынке братьев нет. Братья в доме молитвы. На рынке продавцы и покупатели. Смотреть надо было. Друзья, это не исключительный случай. Сейчас действительно вот это заползает в мир, когда люди в церковь заползают, когда люди ради работы готовы собрания оставлять, когда работы ради готовы... Я прошу прощения, может быть, не в этой местности надо цитировать Маяковского, но я процитирую Маяковского, мне нравится очень этот поэт. И у него есть такое стихотворение про ханжу, про человека, который не очень хороший, он очень верующий. Он очень верующий, он очень много говорит о Боге, но он живет очень неправильно. Там есть такое слово, когда он продает людям товары. Там написано: вам продав дренцо с пыльцою. Ну, такое выражение. То есть какую-то ерунду просто присыпал красиво и продает. Вот, друзья, вот так сейчас и у верующих бывает. Я знаю одного брата, который, он хороший мастер, он хороший человек, который красит машины. И к нему приехал один брат верующий и говорит: ты можешь мне сделать машину? Но сделай очень хорошо, качественно, максимально хорошо сделай машину. Подремонтируй, подрихтуй, все сделай идеально. Он говорит: зачем? Он говорит: я продаю ее, я хочу ее продать. Только он говорит: зачем тебе делать хорошо? Ты же продаешь. Но сделай вот с пыльцою так, чтобы все было просто вот натри воском каким-нибудь. Кстати, вы знаете слово «искренность»? Откуда слово «искренность» взялось? Вот слово «искренность». Это слово взялось из Древнего Рима и Греции, когда люди делали скульптуры. И вот скульптор делает скульптуру. И вот он взял и случайно отколол чуть-чуть лишнего. И скульптура получилась с изъяном. Он взял воск. И этот воском вот это место загладил. А потом скульптуру продал, и какой-то богатый человек поставил ее себе, например, в саду. Солнышко стало греть, и воск потек. Все. И вот это его изъян обнаружился. А были такие мастера, которые вот если они сделали изъян, то они либо продавали с изъяном дешевле, либо они делали новую скульптуру. И про таких людей говорили, что они делают без воска. Но если вот сказать это по-латыни, без воска, то это будет очень слово похоже на слово «искренность». Вот оттуда взялось слово «искренность». То есть искренность – это значит без воска, то есть честно. И вот этот брат говорит: сделай мне машину хорошо, я ее продаю. А говорит: зачем тебе так делать хорошо? Ну, наведи лоск внешний. А он говорит: я хочу... Ну, говорит, я не могу так, я же продаю машину. Надо же, чтобы люди пользовались. Друзья, вот здесь написано «любостяжатель». Это человек, который ради денег готов пойти на любые нарушения принципов. Да, у меня есть принципы. Но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Да? То есть, как бы, я могу жить по любым принципам. У меня целый набор на каждый случай жизни. Друзья, вот эти люди, любостяжатели, человек говорит, ну такой мир сейчас, по-другому нельзя, возможно, жить. А мы живем как во сне, нам кажется, что так невозможно жить. А Павел говорит, знайте, что никакой любостяжатель Царства Божьего не имеет наследия. Вот мы как во сне, мы к грехам относимся как во сне. К нравственным грехам парни с девушками дружат, а переписываются. К грехам любостяжания, к грехам другим. Вот такое ощущение, что как будто бы это все во сне, нереально. Мы думаем, что это все не про нас, мы люди исключения. Откуда это происходит? Друзья, почему это появляется? Дальше написано, никто да не обольщает вас пустыми словами. Оказывается, появилось колоссальное количество обольстителей, которые нам говорят, ничего страшного нет, все нормально. Все хорошо, это только братья с кафедры пугают, это только раньше так было, сейчас мир другой, никто да не обольщает, сейчас огромное количество обольстителей появилось, которые нам говорят, я вот был как-то в одной местности, ну в музее, и в музее там стоит такая красная книга, и красная книга, ну вы знаете, есть красная книга растений, животных, туда заносятся умирающие животные. Какое-то животное, например, раньше их было много, потом они стали вид вымирать, там осталось, может, несколько особей там, или несколько десятков особей. И вот их занесли в красную книгу, их нельзя трогать, потому что они вымирают. И вот когда я смотрел на эту книгу красную, мне показалось, что мне пришла в голову хорошая идея. Нам надо создать красную книгу грехов. Вообще грехи стремительно вымирают, вы заметили, да? Раньше грехов было намного больше. Раньше вот это было грехом, вот это. Сейчас уже многое не грех. То есть грехи просто исчезают как вид. Я подозреваю, что еще пройдет лет 15, грехов вообще не останется. Мы будем какой-нибудь грех, знаете, ну вот это грех. А какие грехи у нас остались? Ну, человек если не убил никого, ну там, я не знаю, там не прелюбодействует так открыто. Ну, наверное, и все. Как бы, а что еще у нас осталось? Какие у нас грехи-то еще остались? Никаких грехов-то больше не осталось. Там. Не посещение собраний, не чтение Писания, не поститься в пятницу, не быть добродетельным человеком, грубить старшим. Но это все уже не, это уже давно вымерло, это уже действительно в красной книге. Об этом мы только читаем в книжках, что это когда-то было грехами. В нашей жизни это вполне нормально. Друзья, надеюсь, что вы понимаете, что я утрирую, конечно, да? А то вы так смотрите на меня, что может кто-то думает, что я серьезно это говорю. Друзья, но сам факт, что никто да не обольщает вас пустыми словами. Вы должны четко понимать, что грех крайне опасен. Грех – это то, что принесет тебе несчастье. Ваша тема очень прекрасная – путь к счастью. Друзья, на этом пути к счастью всегда есть ответвления, которые нам кажутся хорошими ответвлениями. Вот мы идем к счастью, и Христос говорит, что вот к счастью есть определенный путь. Этот путь кажется нам вот таким путем. Вот маленький еще примерчик расскажу. Христос знает путь к счастью. Вот именно Христос знает путь к счастью, потому что Он создатель человека, Он был сам человеком, Он знает путь к счастью. И Он говорит, я знаю путь к счастью. Счастливы нищие духом, счастливы плачущие, счастливы, там, когда вас гонят за правду и так далее, и так далее. Вот такие люди счастливы. Друзья, и у нас есть некое понимание пути к счастью. И вот знаете, что интересно? Вот даже у верующих, вот у меня, например, у вас, у нас настолько разные понимания пути к счастью, и этот путь к счастью в нашем понимании отличается от пути к счастью в Христовом понимании, что мы Христу не очень верим. Я прошу прощения за эти слова, но я сейчас еще раз скажу. Верующие люди, в том числе и вот мы, служители церкви, и простые братья, и недавно покаявшиеся, мы не сильно верим словам Христа. Почему? Сейчас я это докажу. Ну, много раз приходится принимать исповедание. Или просто беседовать с людьми. С молодежью, с семейными людьми, с разными людьми много приходится беседовать. И очень часто я спрашиваю вопрос. Люди говорят, вот у меня в жизни нет счастья. Вот, например, бывает, сестры мечтают о семейном счастье, сделали предложение, а потом через год плачут, счастья нет. Вот такое часто бывает. И я всегда спрашиваю, как вы считаете, что вам не хватает для счастья? Вот мы же все знаем путь счастья, что вам не хватает для счастья? Друзья, не было за мою практику, может, вам брат Андрей скажет, может, у него были, или другие братья-служители. Вот у меня никогда не было, ни одного случая в моей жизни не было, чтобы человек, исповедующийся, или человек, с кем мы беседуем, сказал, в моей жизни не хватает, чтобы меня гнали за правду. Ну, вот написано, блаженны, когда вас гонят за правду, да? Блаженны. Что тебе не хватает для счастья? Ну, меня мало гонят. Или я вот, почему, что тебе не хватает для счастья? Мне не хватает нищеты духа. Я вот не нищий духом, мне не хватает. Или я мало плачу. Ну, блаженный плачущий. Друзья, ни одного раза я слышал, не хватает для счастья, чтобы меня понимали. Вот меня не понимают, мне не хватает для счастья. Мне не хватает для счастья здоровья, да, бывает такое. Мне не хватает для счастья, ну, финансов. Мне не хватает для счастья любви. Не хватает для счастья, ну, какой-то самооценки. Сейчас вообще это популярная тема, там, самооценка и все остальное. Вот это не хватает для счастья. Друзья, о чем это говорит? Что люди, они представляют себе путь счастья, вот они его представляют себе. Но они представляют у себя не так, как его представляет Бог. Даже люди верующие. У них нереальная оценка ситуации. Им кажется, что вот эти обольстители, говорящие пустые слова, вот они правы. А Христос, ну, как бы он, конечно, нельзя сказать, что он не прав, но это будет слишком кощунственно и дерзко. Но мы говорим, что он прав, мы декларируем это на устах, но по факту мы так не делаем, потому что нам не верится, что это сработает. Друзья, никто да не обольщает вас пустыми словами. И не будьте их сообщниками, то есть не будьте вместе с ними, 7 стих. Итак, друзья, неадекватное отношение к греху – это признак нашего духовного сна. И я знаю точно, и на своей практике, и на практике людей, которые со мной общаются, что приходит время, когда человек пробуждается от сна. И он думает, что я натворил? Как я вообще в эту ситуацию попал? Зачем я с этим связался? Зачем я так поступал? Зачем? Я же все испортил. Я же попал в какое-то болото. Как это вообще? Человек пробудился. Друзья, и слава Богу, что пробудился. Но лучше, если мы пробудимся сами, чтобы нас не пробудили обстоятельства, чтобы мы сами пробудились. Встань, спящий, и пока еще не поздно, пока ты еще ничего не творил, пока ты еще не врезался на этой машине, да, остановись, остановись. Помню, я однажды ехал на машине, я всегда стараюсь, если я засыпаю, мне трудно ехать, я останавливаюсь, посплю там, или вообще в ночь не планирую ехать, вот так вот. Но бывают исключения, которые вот эти неправильные исключения. Вот такое бы исключение было много лет назад, я, помню, ехал на машине, очень сильно устал, до дома осталось немного совсем. Ну, буквально, может быть, 20 или 30 км. Но спать было невыносимо хотелось, очень. Глаза закрывались, и уже, ну, виделись всякие видение вокруг. И вдруг я смотрю, навстречу выезжает машина. И едет прямо мне в лоб. И я сигналю изо всех сил, сигналю. Настолько сильно сигналю, что люди, которые со мной в машине сидели, они проснулись. Вот. И они смотрят, Денис, что происходит? А я тоже проснулся и смотрю, нет машины. Ничего нет вокруг. Я один еду по этой дороге. И я понял, что это Бог мне послал машину вот навстречу. Такую виртуальную, ненастоящую. Что мне стало очень страшно. Я вот видел, что я сейчас врежусь за все силы. Я не знал, куда поворачивать. Я сигналил, чтобы этот человек вывернулся с моей стороны. А его вообще не было. Друзья, и мы остановились, потому что было просто невыносимо ехать. Вот так бывает в нашей жизни. Вот когда мы в неадекватном состоянии к грехам, но они еще не успели нам нанести вреда. Еще не успели принести нам непоправимый вред. Мы еще ничего не сделали плохого. Друзья, встань. Вот встань, спящий. Вот проснись. Вот хватит пребывать в этом состоянии неадекватной оценки греха. Надо как можно быстрее это дело прекращать, потому что пройдет время, и исправить ситуацию будет значительно сложнее. Вот просто ситуация ухудшится в разы. Поэтому первый признак духовного сна – это неадекватная оценка к греху, к любому греху. Да? Это то, что мы внимаем этим обольстителям, которые говорят, да ничего страшного, это все так… Запугивание, знаете точно, что это имеет последствия. А второе, друзья, это неадекватная оценка времени. В этой же главе написаны такие слова. «Посему сказано, 14 стих, «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые». Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Это неадекватная оценка времени. Человеку кажется, что время у него еще очень много, что времени достаточно, а времени уже нет. Так бывает почти всегда и почти со всеми. Время лукаво, как говорит об этом апостол Павел, оно уходит очень быстро. Вот у меня ощущение такое, что я женился вчера, ну или, может быть, позавчера, но самое большое на прошлой неделе. Друзья, но уже прошло 17 лет. Когда я очень хорошо помню этот момент, когда я пришел в первый класс, вот я хорошо помню этот момент, я увидел 10-классников. Но я был маленький, в первой классе, я увидел 10-классников. Это такие огромные дяди. Я подумал, что столько не живут. Ну, 10 лет впереди, 10 лет, это же какая огромная цифра. Друзья, я уже школу закончил больше 20 лет назад. То есть это так, нет, даже больше 30, я не помню сколько, это уже давно было. Друзья, то есть это настолько быстро проходит время, вот настолько оно быстро проходит, что человеку кажется, что у него еще в запасе очень много времени. Друзья, вы можете провести эксперимент над самим собой. Когда вы смотрите вперед, например, 1 сентября, долго еще до 1 сентября, долго еще до Нового года, много времени еще только март, до Нового года еще очень много времени. А теперь посмотрите назад. Когда последний раз был Новый год? Давно? Да вот недавно совсем. То есть, когда мы смотрим назад, время очень быстро проходит. Ну, мы видим, что оно быстро пролетело. Когда мы смотрим вперед, нам кажется, что его много. Вот в этом лукавство, время нас обманывает. Нам кажется, что его очень много. И сейчас наблюдается одна серьезнейшая проблема, о которой я хочу поговорить откровенно с вами, с молодыми людьми. Недавно мы общались с одним братом, ну, он, по-моему, еще не член церкви. Мы общались с ним в рамках нашей рубрики. У нас есть такая рубрика, называется «Книжный подкаст». Мы записываем с братьями обсуждение книг. И вот мы пригласили одного человека, который написал книгу. Я с этим человеком познакомился, кстати, он тоже сибиряк, сейчас живет в Петербурге, скажу чуть позже его имя. Я с ним познакомился несколько лет назад в Петербурге, и он нам, братьям, показал евангельский Петербург. То есть показал, где жил Пашков, где жил Корф и все остальное. Рассказал очень много интересных историй. И мне тогда он очень сильно впечатлил, потому что он очень много знал. Оказалось, что он учится в университете историческом. И он занимается как раз его, вот официальная такая его задача, его официальная работа, связанная с изучением баптизма, в частности, Василия Пашкова, графа этого, да. И он написал книгу, называется «Пашков. Жизнь и служение». И вот мы его пригласили как автора этой книги, пригласили побеседовать, рассказать о книге, побеседовали с ним. Очень интересное интервью, можете послушать. Исключительно интересный человек, исключительно интересная тема, хорошая книга. И он очень много знает. Я думаю, что в нашей вот постсоветском пространстве он самый крупный специалист по истории раннего баптизма, в том числе и Пашкова. Его зовут Филипп. И ему 21 год. 21 год. Друзья, этот человек написал книгу. В его городе, откуда он родом, в городской газете вышла статья от города, как бы администрация города написала эту статью, где пишут, что вот в нашем городе есть такой юноша, который учится в Петербурге, который разрабатывает очень важную для нас тему, это тему евангельского христианства в России. Мы благодарим, что у нас юноша такой, вот наш соотечественник, он там прославился и так далее, и так далее. Друзья, то есть этот человек очень много сделал для популяризации евангельского христианского движения, потому что он ее разрабатывает на таком высоком уровне. Не на уровне, знаете, таких вот простых разговоров, а на профессиональном уровне. Он посвятил свою юность этому, он написал уже книгу 21 год. Друзья, большинство ученых, которые, вот если вы будете читать истории ученых, там Ньютон, например, допустим, ну, многие, я не буду перечислять всех, большинство из них сделали свои самые важные открытия до 30 лет. После 30 лет они уже дорабатывали что-то или как-то анализировали, переоценивали. Но до 30 лет человек делает самые такие важные открытия в ученой сфере. Недавно я общался с одним братом в Апшеронске, это диакон церкви, Вадим, прекрасный брат, прекрасный диакон, отличный человек, очень же такой, знаете, жизнерадостный, у него большая очень семья, я не помню, сколько детей, но больше 10, вот диакон церкви. И вот он мне сказал мысль, которую я слышал не только от него, от многих очень других людей. И эту мысль я на себе тоже прочувствовал. Он говорит, когда исполнилось 40, вот 40 исполнилось, как будто что-то переключилось. Вот меньше стало энергии, меньше стало, ну, как бы это желание такое, вот, что-то куда-то ехать, что-то делать. Вот как будто бы другой период жизни начался. Это многие отмечают люди. А знаете, как молодые люди считают? Вот мне сейчас 16 лет или 17, вот когда мне будет 40, вот тогда я и буду заниматься серьезными делами. А сейчас мне надо время провести как? Ну, вот в увеселениях разных, в поездках таких вот не очень значимых, в каких-то общениях. Разве, вот есть такое понятие, такое инфантилизм называется, инфантилизм. То есть, ну, инфант – это ребенок, да, по-французски, вот как бы маленький. И вот инфантилизм – это состояние ребенка во взрослом возрасте. Когда ребенку там 25 лет или 30 лет, а он все такой, знаете, ну, маму, дай мне, например, там что-нибудь, там еще что-нибудь. Он не может принимать решения, он не хочет ответственности, он фактически даже семью, например, создавать страшно. Вот у нас есть один брат, но не в нашей церкви, допустим, его зовут Василий, к примеру. Я говорю, знаешь, Вася, у нас будет скоро новое наказание в Совете Церквей. Вот есть наказание отлучения, есть замечание, а есть замуж за Васю. Вот это новое наказание будет. Потому что ну, вообще человек не приспособлен к жизни. Вот абсолютно. Я страшно, если кто-то из сестер согласится за него замуж выйти. Вот такой инфантилизм у людей присутствует. А почему? Потому что им кажется, ну, мне всего 16 лет, мне всего 17 лет. Вот разве, ну, мне проповедовать хорошо, там, или мне, например, там, хором заниматься, или благовестие. Мне сейчас время для себя пожить. Друзья, это как во сне. А потом проходит время, и все. И человек, знаете, человек не ожидал, что все пролетело, жизнь прошла, силы кончились, образования нет, служения нет. Ничего не умеет человек, ничего не знает, а уже ему 40, что делать? Очень быстро проходит время. Вы знаете, я сейчас одну книгу читал, мне очень понравилось. Есть такой психолог, социолог Филипп Зимбардо. Он известен тем, что он провел очень известный эксперимент, не буду его рассказывать, и он написал книгу про мужчин, про то, почему сейчас проблема такая, вот инфантилизм, мужчин и так далее, вот почему вот, развитие. Вот он пишет мысль такую, что в Америке, В 2010, по-моему, году, если не ошибаюсь, было уникальное явление. Вот слушайте, какое уникальное явление. Первый раз за всю историю Америки. Но я думаю, что это относится не только к Америке, я думаю, что это относится вообще ко всему миру. Первый раз за всю историю Америки поколение детей глупее поколения отцов. Всегда поколение детей было умнее поколения отцов. Всегда. Всегда дети были умнее отцов. Они всегда шли дальше, развивались. Первый раз за всю историю поколение детей глупее поколения отцов. Менее соображают, менее знают, менее приспособлены, менее развиты и так далее, и так далее. Друзья, это страшно. Поколение детей должно быть всегда умнее отцов. Мои дети должны быть умнее меня. Друзья, плохо, когда не так. Это значит, деградация общества идет. Он приводит такую цифру интересную, что к 20 годам среднестатистический американец. Но опять-таки, я думаю, что это и про русских так можно сказать. Просто он сам американец, и поэтому он пишет про Америку. Проводит за компьютерными играми в среднем к 20 годам 8 тысяч часов. Ну, начиная играть с 10 лет, там, с 9 лет, с 7 лет. Вот до 20 лет, вот 10 тысяч часов, 8 тысяч часов проводит за компьютерными играми. 8 тысяч часов. Чтобы получить степень бакалавра, высшее образование бакалавра, надо 4,5 тысячи часов. То есть за играми человек что сделал? Два высших образования проиграл. Друзья, чтобы выучить английский язык, нужно примерно 300 часов. Ну как выучить? Ну чтобы уметь общаться, конечно, не в совершенстве, конечно, это не будет такой уровень разговорного, легкого, но это будет язык, который вас будет выручать. Вы будете понимать тексты, вы будете разговаривать с человеком, вы будете... Ну, сможете написать слово «суббота» так, чтобы вы поняли, что это не понедельник. Друзья, то есть вы сможете с людьми общаться. Нужно 300 часов. 300 часов. 300 часов – это примерно 5 сериалов. Вот человек посмотрел 5 сериалов, ну, там серии же, да, идут. Это он английский язык выучил. Ну, в смысле, как выучил? Не выучил. Он его просто мог бы выучить. Есть такая книга Даниил Гранин, называется «Это странная жизнь». Эта книга описывает одного очень известного на то время профессора Любящего. Этот профессор жил в очень тяжелое время, в советское время, когда ну, были вот войны, Первая мировая война, Вторая мировая война, потом были вот период очень тяжелых разных переживаний в Советском Союзе. По карточкам давали еду, надо было стоять в огромных очередях. И вот когда он стоял в этих очередях, он учил языки. Он выучил несколько языков, когда стоял в очередях. Другие люди в очередях обсуждают правительство и жалуются на жизнь. А этот человек в очередях выучил языки. Мы завели программу такую новую, наверное, вы слышали, программа «Библия за 15 минут в день». Да? И интересно, что человек, который читает Библию всего 15 минут в день, каждый день, ни разу не пропуская. Он Библию прочитывает в год минимум один раз, но некоторые прочитывают два раза. 15 минут в день. Я могу вам привести свидетельство сотни детей и сотни взрослых. У меня просто почтовый ящик завален письмами от детей и взрослых. Я уже замучился Библии подписывать. Мы, когда ребенок читает Библию 365 дней подряд, ни разу не пропуская, мы дарим Библию с подписью. У меня уже склад этих Библий дома, просто вот такие коробки стоят, и я уже не знаю, сколько их подписал. Друзья, и все эти дети пишут. Мы, нет ни одного ребенка, который, ну, кроме совсем маленьких, да, или которые какие-то, может быть, имеют ограничения. В основном все дети за год прочитывают Библию больше, чем один раз. Это 15 минут в день. Друзья, кто из взрослых прочитывает Библию 1, 2, 3 раза в год? Они говорят, у нас времени нет. Друзья, это неправда. Вот люди живут как во сне. Вот у них время такое, у них такое ощущение, что времени еще очень много. Что мы все мафусалы, которым по 1000 лет жить, да? Что у нас еще просто впереди. Друзья, нет. Времени нет. Оно пройдет очень быстро. Юность пролетит, и не заметишь. А потом юноше надо создать семью, а он ничего делать не умеет, потому что он юность прожил не пойми как. Друзья, но это не только в нашей физической жизни, да, но и в духовной жизни то же самое. Почему молодые люди некоторые пишут книги в 21 год, а некоторые в 30 лет ничего не могут? Друзья, не прочитая даже этой книги, не смогут прочитать. Друзья, вот неадекватное отношение ко времени, как во сне. Написано, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что дни лукавы, дорожа времени. Когда я был маленьким, мне было 12 лет или 13, я услышал одну фразу, которая в моей жизни очень много изменила, эта фраза. Эту фразу сказал один человек, так он произнес ее. Все стараются хорошо провести время. Все стараются хорошо провести время. Но время не проведешь. Ну, нельзя его обмануть. Оно само тебя проведет, да? Друзья, поэтому вторая моя мысль, хотелось бы на вас ее, к вам ее хорошо обратить внимание. Помните, что как только вы тратите время на какие-то ненужные увеселения, не дай бог, там на всякие сериалы какие-то там непонятные, на еще что-нибудь. Помните, это время, которое мы могли бы использовать для блага своего и так далее. Идем дальше. Я обещал 4 признака, да, духовного сна. Первый признак – неадекватное отношение, неадекватная оценка грехов, опасности греха. Второе – неадекватная оценка времени. И третье – неадекватная оценка окружающих. Вот неадекватная оценка окружающих людей. 5 глава, 2 стих. Но здесь много по этому поводу можно читать. Я очень выборочно. 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертвы Богу в благоухание приятное». И есть некоторые другие тексты, за экономием времени я не буду их читать, но мысль тут такая, друзья. Начиная с 21 стиха, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь мужьям, потом про мужей. Какую мысль я хочу сказать, друзья? У меня был такой случай в моей жизни. У меня неверующий отец был, он потом уверовал, и вот месяц назад он скончался. Вот мы в течение месяца похоронили двух отцов. В конце декабря скончался мой тесть, а буквально через месяц мой отец родной. Вот такое вот такое печальное событие в нашей жизни было. И вот мой отец уверовал 8 лет назад, после благовестия Евгения Кифоровича Пушкова. Кстати, сегодня Евгению Кифоровичу 80 лет. Интересное событие, сегодня праздник такой хороший. И вот Евгений Кифорович был в нашем городе, в Ейске, это было 8 или 9 лет назад, может быть, даже чуть больше. И мой отец уверовал, покаялся на этом общении. И для меня, конечно, было, как для пресвитера церкви, неловко беседовать с родным отцом. Ну, вы представляете, да? Папу надо исповедаться и так далее, и так далее. И поэтому, когда он заявил на крещение, то я в церкви сказал, братья и сестры, вот мой папа заявил на крещение, я, с вашего позволения, не буду заниматься его духовным попечением. Я передам его брату, пресвитеру Стимашевска, Юрию Вениаминовичу Свириченко. Попрошу, чтобы он занимался. Ну, и знаете, что когда будет предстояние, когда будет все, как бы он отвечает, я не буду этим, мне это сложно очень, с отцом своим так вот, он меня воспитал, он меня знает очень хорошо, а тут я у него буду, значит, духовным наставником, ну, это вообще не трудно. Ну, такая ситуация. Потом, а у отца моего, у него немного побаливали ноги, и поэтому ему врачи сказали, что нужно много ходить. И от своего дома до дома молитвы он ходил пешком. Иногда с мамой, иногда один пешком ходил. И я ему говорю, пап, давайте подвезу. Он говорит, нет, мне надо ходить пешком, врачи сказали пешком ходить. Ну, ходи пешком. И вот однажды я подъезжаю к дому молитвы на машине, и мой отец подходит пешком. И в это время еще одна сестра, она недавно переехала в Ейск, но это было уже много лет назад, но вот на тот момент недавно переехала в Ейск, тоже подходит пешком к дому молитвы. И она увидела, что отец мой подходит пешком, я приехал на машине, вот такая ситуация. Прошло несколько недель, пару недель, и мы с ней разговариваем, и она мне говорит, Денис, но ведь ты же ненавидишь своего отца, вот ты же его ненавидишь. Я говорю, а у нас с отцом прекраснейшие отношения, с детства причем, мы никогда не ссорились, у нас такие отличные с ним отношения всегда были. И для меня очень это было сложно слышать. Я говорю, а почему ты решила? Ну смотри, первое, ты его не возишь на машине, он пешком ходит. Второе, ты отказался с ним беседовать. Ты даже крестить его не стал. Ну все, картинка сложилась. Все, пазл сложен. То есть она живет в мире, вот эта сестра живет в мире. Вот ее мир, да, там есть солнце, там есть луна, там есть город Москва, там есть другие какие-то города. И в этом мире Денис Самарин ненавидит своего отца, понимаете? Это какой-то виртуальный мир, который она сама себе придумала, она в нем живет в этом мире, она в нем как-то общается, когда она разговаривает со своим мужем, когда она разговаривает с каким-то человеком, она вот живет в мире, где я ненавижу отца. Вот в таком мире она живет. Кстати, я говорю, слушай, ну если ты знаешь, что пресвитер церкви ненавидит отца, ну давным-давно подняли бы вопрос на членском собрании, гнать такого пресвитера надо метлой с церкви. Почему ты не отреагировала? Вот. Был такой случай в моей жизни. Одна сестра мне пишет смс-сообщение по Вайберу, я как-то рассказывал это пример тоже. Брат Денис, можно с вами пообщаться? Я говорю, вы знаете, я сейчас не могу ответить вам на вашу, я вам отвечу позже, когда освобожусь, сейчас очень сильно занят. И так получилось, что я телефон оставил и вернулся к этому телефону только вечером. Открываю Вайбер, а там целая история. Она мне пишет, брат Денис, ну что, уже можно? Ну это было минут через 15 после того, как она сначала написала. Это раннее утро. Я не отвечаю, ну, соответственно, телефон лежит. Брат Денис, ну где вы? Потом пишет. А вы еще служитель. Обещали, вот такие вы все. Начинает меня ругать. Потом пишет. Брат Денис, простите, пожалуйста, у меня были эмоции, дайте мне второй шанс. Потом пишет. Ну вы мне будете отвечать или нет? Что вы какой жестокий? Вы знаете, она провела очень бурный, активный день в общениях со мной. Она страдала и радовалась, она просила прощения и каялась. При этом, при всем, я вообще даже ни сном, ни духом не видел, что она со мной общается. Я открыл вечером сообщение, прочитал все это сразу и пишу ей, сестра, не то, что вы это сама с собой общались целый день, как бы это нормальное явление. Вот. Человек живет, какое у меня впечатление обо мне? Вот она живет в каком-то виртуальном, выдуманном мире. В этом мире вот я там игнорирую. Наверное, она думала так, что я сижу на телефон, смотрю и специально не пишу. Ну, как-то так она себе это представляет. Друзья, вот люди могут жить в ненастоящем мире, в таком сне, вот такой неадекватной оценке ситуации. Я знаю одного мальчика 7-летнего, совсем маленький, но сейчас он уже подросток, там, сейчас уже там, под 16, наверное, 17. Он очень послушный, очень хороший мальчик. Он живет не в нашем городе, и я иногда бываю в этой семье, и он очень послушный. Причем он учится на одни пятерки, у него нет ни одной четверки за всю историю. Вот золотая медаль светит ему, да? То есть этот человек в церкви к нему очень хорошо относится. Это такой, знаете, ну таких детей мало бывает, и только идеальный. И когда я разговариваю с отцом, я спрашиваю, ну как дела у тебя? Он всегда говорит, да вот что там, вот, ну называет своего сына, Сережа. Вот Сережа такой, что-то непослушный такой. Вот. И вот за Сережу у меня переживания, вот какой-то он такой, вот у него проявления какие-то греховные. И однажды я не выдержал, говорю, слушай, у тебя сын ангел во плоти. Как ты, что ты придумал про него? И действительно, прошло время, и он тоже действительно сказал, вы знаете, вот у человека какое-то неправильное отношение к ребенку. Вот ему кажется, что он, вот ребенок там, может, ложку неправильно взял, уже все, он уже грешник там страшный и все остальное. Вот такое какое-то неправильное отношение. А ребенок очень хороший. Бывает наоборот. Молодежь говорит, меня родители не понимают. У меня родители ко мне плохо относятся. Бывает в церкви ситуация такая. Вот расскажу абсолютно правдивую историю, ни в коем случае не преувеличиваю ни одной секунды, но она не очень, звучит не очень правдиво, но она на самом деле правдивая. Когда я жил в Тольятти, то там где-то километров за 150 от Тольятти была такая деревушка, и там в этой деревушке одна женщина уверовала. Уверовала она в Самарской церкви, а живет в этой деревушке. И потом перестала ходить на собрание. И вот мы как-то были там у нее и стали беседовать. И она говорит, вы знаете, Бог меня не любит. Я говорю, ну, вы прям исключительный человек. Всех любит, а вас не любит. Вот интересно. Вам надо в музей какой-нибудь сдать. Потому что вот во всем мире есть одна женщина, которую Бог не любит. Вот это вы. Просто уникальный человек. Вот. Она говорит, нет, я на самом деле, вот и шучу, а я на самом деле, вот Бог меня не любит. А как вы узнали? Она говорит, вот когда я молилась в церкви, и открыла глаз один, и на меня пресвитер смотрел. И он на меня так смотрел, и я понял, что Бог меня не любит. Друзья, вот вы улыбаетесь и смеетесь, и мне было сначала смешно. Но несколько месяцев еженедельных общений с ней разных служителей не смогли исправить ситуацию. Она живет в мире, где церковь к ней относится плохо, где Бог ее не любит, где Евангелие написано для всех, кроме нее. Она живет в этом мире. Почему? Потому что пресвитер посмотрел на нее каким-то особым взглядом. Друзья, это такое, знаете, рафинированное искушение, такое сильное. Но в нашей жизни то же самое. Я знаю юношей, которые не общаются со своими родителями. Почему? Потому что им кажется, что родители плохо к ним относятся. Я знаю одну сестру, которая ушла из церкви, потому что ей кажется, что в церкви к ней плохо относятся. Друзья, сатана – это величайший режиссер. Он настолько ловко все делает, вот настолько он ловко. Он вам, вот как у этой сестры, он вам пазлы такие сложит, что ваши лучшие друзья станут вам предателями. И вы будете уверены в этом. Вы будете уверены, что в вашей церкви пресвитера – это просто исчадие ада, которые специально поставлены силами сатаны, чтобы разрушить всю вашу церковь, а вашу молодость, прекрасную юность загубить. Друзья, вы будете находить этому огромное количество примеров в вашей жизни. Вы будете уверены, что ваши родители против вас не понимают и плохо к вам относятся. Друзья, все это не так. Написано «живите в любви». Друзья, вот это неадекватная оценка к людям, неадекватная оценка окружающих, когда мы либо слишком идеализируем их, либо, наоборот, слишком к ним предвзято относимся, когда мы не покрываем всю эту любовью, когда у нас отношения строятся не на любви, не на понимании, когда мы не сами пытаемся к другому человеку хорошо отнестись, а когда мы от него что-то требуем. Друзья, все это в нас погружает вот этот ненастоящий, вымышленный мир, мир страданий, мир переживаний. Мир каких-то иллюзий, где нам тяжко, где мы не можем быть счастливыми. Я знаю людей, вот я знаю одну семью, в которой ну, просто очень плохое отношение, потому что жена ревнует мужа. 100% это неправда. То есть однозначно я этого человека знаю, и никаких там нет. И она сама говорит, что я знаю, что ничего там нет, и все. Но у нее ревность невыносимая, она не может ничего сделать. И у них несчастье, у них постоянные раздоры, постоянные вот ссоры. Она постоянно кается, постоянно переживает, но ничего не может сама поделать. Она живет в мире вот в этом, в таком виртуальном, как во сне. Ей надо встать, ей надо пробудиться. Друзья, это очень большое переживание за молодежь нашу, за вас всех. Ваше отношение к окружающим, к людям, которые вас любят, которые о вас заботятся, у которых есть ошибки, но тем не менее, которые все равно хотят вам добра, это ваши родители, это ваши братья, сестры, старшие братья, ваша церковь, друзья. И, к сожалению, очень многие люди относятся, живут во сне, в таком неадекватном состоянии сна, неправильно, нетрезво оценивая ситуацию. Иногда человек уходит куда-то, да, в мир уходит, или идет к друзьям неверующим. И потом он там пробуждается, и он там понимает, что он там точно никому не нужен. Вот там точно от него только берут и ничего не дают. Вот там точно он несчастлив. Он пробудился там. Вот знаю один случай такой. Одна женщина, сестра верующая, у нее муж, с мужем были такие напряженные отношения. Она все время его, ну, как бы недовольствовалась им, что он вот не такой красноречивый, там, не такой зарабатывающий, вот он какой-то там не такой вот внимательный, все не такой. Вот где-то она такого, не знаю, увидела, но вот не такой он. И вот однажды ей снится сон. Причем снится сон очень реальный. Вот она рассказывает, что сон такой, как будто бы это явь абсолютно, что у ней муж умер. И вот она хоронит мужа, и плачет, и вот так она грустит над гробом. И она проснулась, говорит, я проснулась в страшном поту. Вот мне прямо страшно стало. И я, говорит, проснулась, смотрю, муж рядом, трогаю, жив, теплый, жив, все нормально. Вот, и все, и, говорит, с этого момента все изменилось. Я, говорит, поняла, что я не готова его терять. Он мне так дорог, он мне так нужен. Да, он какие-то недостатки, но это все покрывается его достоинствами. Она по-другому на него стала смотреть. Но ей для этого нужен был вот такой вот, как бы, встряска такая. Она пробудилась, пока еще ничего не случилось. Я уже говорил про машину, например, да, надо проснуться тогда, когда еще ничего не случилось. Вот так и здесь, в отношении с людьми. Сколько бывает вот этих сатанинских обманов, когда человек убеждается, вот у него, я еще раз скажу, как пазл складывается, и доказательство к доказательству, все четко, все хорошо, он верит своим глазам, своим эмоциям, своим чувствам, и еще кто-то ему поддержит в этом, и все, он убежден, а на самом деле ничего этого нет. На самом деле никакого нет заговора, какого-то плохого отношения. Может быть, было искушение какое-то, и все. Поэтому живите в любви. И дальше он и про мужей говорит, и про жен говорит. Друзья, это очень важная мысль, чтобы мы не жили в таком сне по отношению к другим людям. И последняя мысль. У меня осталось несколько минут, и мы с вами помолимся. Это неадекватная оценка самого себя. То есть во сне человек неадекватно оценивает самого себя. Кстати, вот этот же Филипп Зимбардо в этой книге, он пишет о том, почему молодые люди очень любят играть в игры компьютерные. Ну вот про это, там у него целая глава есть, посвященная играм. И он пишет, почему. Одна из причин, что человек в игре, он видит себя тем, кем он хочет себя видеть. Он смелый, у него там всякие звездочки растут, разные у него уровни повышаются, к нему по-всякому обращаются вежливо, он там королем может быть. Ну и так далее, и так далее. То есть человек, вот он неадекватно себя оценит. Он реально собой ничего не представляет, он очень слабый, а в игре он такой сильный. И вот поэтому его там, ему там и нравится. Или фильмы тоже, он же анализирует этот Филипп Зимбардо, почему люди фильмы любят смотреть. Потому что человек ассоциирует себя с героем фильма и на какое-то время представляет себя им. Вот именно он там спаситель человечества. Именно он на космическом корабле разрушил астероид и спас весь мир. Вот именно он заработал огромные деньги на бирже и поэтому стал миллионером. И вот именно он. Но он не хочет смотреть на свои стены обшарпанные там и так далее. Он хочет смотреть туда, где вот он там. Там. Кстати, немножко отвлекусь и маленький пример расскажу вот по поводу обшарпанных стен. Вот общался с одним человеком я, и этот человек жалуется на все. Жалуется на все. Ну, во-первых, ему не нравится церковь, где он находится, потому что там в церкви неправильно служители ведут свою работу. Во-вторых, ему не нравится правительство, лично Путин ему не нравится. Вот, очень сильно негодует на все остальное. Ему не нравится многое, и потом перешли на жену его, ему жена тоже не нравится. Ну, в общем, определенное, как бы, так, не повезло этому человеку. Он родился в какой-то ужасной стране, в ужасной церкви, и вот такой хороший человек не там оказался. И когда он мне рассказал, вот рассказывал, мне рассказал, рассказывал, а мы с ним на кухне, я ему говорю, слушайте, а почему у вас эта дверка на шкафе, она висит вот как бы на одной только вот, как называется, петельке? Он говорит, подожди, при чем тут дверка? Мы же говорим о чем? О церкви. Ну, в церкви, у нас давно не было вот это, семейные, когда последний раз проходили. Я говорю, подождите, почему у вас дверка-то не так прикручена? А он говорит, почему ты о дверке говоришь? Я говорю, у меня есть очень сильное подозрение, что ваша жизнь... вашей семьи изменится намного больше от того, что вы прикрутите петельку вторую, чем от того, что у нас правительство в России поменяется. То есть ваша семья, ваша жена, она будет более счастлива от того, что у вас дверка будет хорошо закрываться, чем от того, что у вас, не знаю, там, какие-то революции в стране произойдут. Вот. И он говорит, да ну тебе, что-то ты как бы уводишь разговор. Я говорю, ну попробуйте прикрутить, просто попробуйте, увидите эффект, испытайте. Это же эффект какой будет. Ну, проходит время, я уехал с того места, и проходит некоторое время, он мне присылает смс-сообщение. Это прошло недели две, наверное, или три. Он пишет, Денис, я прикрутил петельку. И потом я с ним встретился еще раз, и он говорит, это действительно работает? Оказывается, это работает. Вот есть такой эффект, называется эффект нищего. В чем суть этого эффекта? Вот представьте себе хороший дом. У этого дома все идеально, вот окна, ремонт, все идеально, все хорошо. Вот выходит хозяин этого дома утром, выпить чашечку кофе, садится в свой хороший стул, заварит себе хороший кофе, и вдруг влетает окно, в окно влетает камень и разбивает форточку. И вот он в прекрасном доме с разбитой форточкой. Вот на сердце неуютно, форточка все мешает, вот разбитое окно всему мешает. Он в этот же день оставляет какие-то работы, вызывает мастера, стеклит, чтобы все было идеально. Это первый дом. Второй дом. Все плохо в доме. Ничего не работает. Разбитые окна, не течет кран, грязный пол, проваленные кресла, кофеварки вообще никакой нет. Все плохо. Единственное в этом доме хорошо – форточка целая. Вот все плохо, а форточка целая. И вот он сидит на кухне в своем проваленном кресле, думает, что делать, и вдруг камень влетает в окно, разбивает форточку. Вот что он будет делать дальше? Он подумает, ну, отремонтировать форточку. А какой смысл? Ну, отремонтирую эту форточку, вот я ее отремонтирую. Ну и что изменится? Ничего же не изменится. Ну, одна форточка ничего не поменяет. Поэтому ничего делать не буду. Это называется, вот в психологии это называется эффект нищего. То есть, если у человека все плохо, то вообще делать ничего не надо. Но если он сегодня отремонтирует форточку, завтра отремонтирует стол, послезавтра выбит ковер, вычистит, потом послезавтра отремонтирует кран, через год у него дом станет в 365 раз лучше, согласитесь, да? Вот это эффект. Если все плохо, то ничего вообще делать не надо. Друзья, вот с этим эффектом надо бороться. Вот надо увидеть самого себя, что проблема не в ком-то, проблема не где-то, проблема не в обстоятельствах, как Иаков пишет, в искушениях никто не говорит, Бог меня искушает. Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Проблема во мне. И здесь написано, встань спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Почему не написано, осветил тебя Христос, и тогда ты можешь встать? Как я могу встать, если я спящий? Как я могу воскреснуть, если я мертвый? Сначала меня Бог своей благодатью должен оживотворить, а потом я только встаю и воскрешаю. Нет, ты сначала встань, сначала воскресни, а потом тебя осветит Христос. Вот потом это случится. Ты сначала увидь себя спящим. Друзья, спящий, вернее, встать может только тот, который увидел себя спящим. Желание воскреснуть может быть только у того, кто увидел себя мертвым. Желание измениться может быть только у того, кто увидел себя недостойным, блаженный нищий духом. Кто увидел себя нищим, тот может воскреснуть. Вот тот. Друзья, если человек этого не видит, он неадекватно себя оценивает, ему кажется, что у него все хорошо, этот человек не может встать. Он продолжает спать, потому что ему во сне нравится. Последний пример, друзья, и мы с вами помолимся. Я этот пример тоже несколько раз рассказывал, но он мне очень нравится. Это в одной книге написано. В этой книге описывается бытность одного врача. Это врач сам про себя пишет эту историю. И в этой книге он пишет о том, что бывают такие случаи в его практике, когда ему на стол привозят человека, и мы не знаем, что делать. Делать операцию или не делать? И тогда мы делаем маленькую диагностическую операцию и смотрим, какое у него положение там в организме. Ну, например, онкологически больной. И если там все-все плохо, вот все плохо, то мы зашиваем, отправляем человека в палату умирать, он уже не выздоровеет. А если есть шанс, то мы тогда вскрываем этого человека и делаем операцию. И операция может длиться 10-12 часов. Такие длинные операции. И вот он рассказывает одну историю. Значит, у них в их операционной бригаде есть одна медсестра. И однажды, он говорит, с ней такой случай произошел. Эта медсестра, она пришла домой себе очень поздно. Она всю ночь где-то гуляла с друзьями, не спала. И пришла домой в 7 утра. Легла спать на полчаса, а к 8 на работу выходить. В 8 утра она 7:30 встала, приняла душ, выпила кофе и поехала на работу. Разумеется, она очень сильно хочет спать. И, разумеется, она приезжает на работу с мечтой, что сейчас никаких операций не будет, и она ляжет спать и выспится хотя бы несколько часов. Но тут ей говорят, что сейчас будет операция, вот как раз такая. И вот она выходит в операционную, и на столе лежит мужчина. Уже анестезиолог сделал свое дело, он уже спит, надо делать операцию. Но сначала делается диагностическая операция. И вот эта женщина, эта медсестра, она потом рассказывает про себя. Когда делали диагностическую операцию, я подумала про себя, хоть бы у него было все плохо. Ну, потому что в этом случае что будет? Его отправят в палату, она пойдет спать. И действительно так и получилось, что сделали операцию эту диагностическую, я выяснил, что там все плохо, все поражено, и зашили, отправили в палату. И врач потом пишет в своей книге, я, говорит, выхожу в коридор и вижу, как эта женщина плачет, медсестра плачет навзрыд. И я спрашиваю, что случилось? И она рассказывает эту историю. И она говорит, я увидела себя, я думала, что я хорошая женщина. Я думала, что я порядочный человек. А оказывается, ради своего сна я пожелала человеку смерти. Ну, понятно, что не из-за нее этот человек умер, не из-за нее там все было плохо, не ее слова повлияли, это все понятно. Но сам факт, что она предпочла, чтобы этот человек был болен смертельно, лишь бы выспаться, она увидела саму себя, она поняла, какая она на самом деле. И это... Вот это открытие произвело такое впечатление на нее, что она плакала горючими слезами. Друзья, очень многие люди, большинство людей, они проживают свою жизнь, смотря на себя самого через призму своего собственного мнения, амбиций каких-то своих, представлений своих. Они производят впечатление на других и на себя пытаются произвести впечатление. Друзья, ничего не изменится, пока человек не скажет: «Да, я нахожусь во сне, я неадекватно оцениваю ситуацию с грехом, я слишком легко отношусь к греху, я неадекватно оцениваю ситуацию со временем, я слишком напрасно его трачу, слишком просто у меня проходит жизнь, я неправильно строю отношения с людьми, у меня в голове сон сплошной, я вижу людей не так, как есть на самом деле, я должен на них по-другому посмотреть». Друзья, вот это все возможно, когда только человек адекватно посмотрит на самого себя и скажет: «Я не в правильном состоянии». И вот тогда он скажет: «Я хочу встать. Я хочу, чтобы меня Христос осветил. Я хочу по-другому смыслить. Я хочу проснуться. Я хочу увидеть настоящий мир. Я хочу увидеть настоящую жизнь». Друзья, и очень бы хотелось, чтобы у вас, у всех, братья и сестры, вот это было, это вы проснулись все, кто спит, да? Чтобы мы все немножко пришли в себя и попросили Христа осветить нас, чтобы мы по-другому видели. Самая последняя мысль. Кто-то скажет: «Но я уже покаялся, я уже верующий». Напомню, с чего я начал. Это письмо было написано верующим, причем очень хорошим верующим. Друзья, у каждого человека есть то, к чему нужно стремиться и менять свою жизнь. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.